Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня 25 июня, четверг, программа «Пиджаки», у нас в гостях глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Гейдар Джахидж, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, наш твиттер «Говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, рассказал о беседе президента с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, и стороны как раз-таки пришли к выводу, что противодействие международному терроризму и экстремизму не может ограничиваться границами. Тут тавтология есть определенная, одной страны. То есть должно быть широкое взаимодействие в борьбе с террористами. Одновременно накануне группировка «Исламское государство» объявила о создании своего так называемого вилаята, то есть провинции на Северном Кавказе. И якобы боевики на Северном Кавказе, то есть члены так называемого «Имарата Кавказа», запрещенного в России и связанного с Аль-Каидой, присягнули на верность лидеру ИГ Абу-Бакру Аль-Багдади. Вот смотрите, Гейдар Джахидж, после смерти Дока Умарова заявляли, что подполье теперь на Северном Кавказе разрознено, что оно слабо. А что теперь, что означает заявление представителей ИГ по Северному Кавказу?
Ну, я думаю, что это больше, так сказать, позиция пиаровская, чем реальная. Потому что, ну, потому что на самом деле сегодня Имарат не является той действенной силой, которой являются, скажем, антиамериканские силы в Афганистане, которые представляют собой очень большой козырь, очень большую, так сказать, ставку, и взять которую это ценно там, потому что Афганистан с его колоссальным человеческим потенциалом, с опытными людьми, с десятками тысяч людей, участвующими в войне против НАТО, это очень мощный кулак.
А да. Как тогда расценивать заявление представителей ИГ? В частности, об этом в своем обращении говорил бывший глава таджикского ОМОНа, который переметнулся на сторону ИГ. Он говорит, что вот нужно устраивать джихад, в том числе на Северном Кавказе, что как должны эти люди примкнуть к нам и так далее.
Ну, таджикский полковник, в первую очередь, по-моему, был озабочен именно Средней Азией и Таджикистаном. Северный Кавказ — это не его епархия. Я думаю, что здесь, так сказать, все-таки больше идет демонстрация некоего пиаровского намерения, нежели вот реальные планы. Потому что реальные планы у ИГ сегодня — это Саудовская Аравия, это взятие Кобани, разгром курдов, это, так сказать, нейтрализация иракской армии Багдад. И, конечно, это добить Асада. Вот это приоритеты такие. А из зарубежных приоритетов — это Саудовская Аравия.
Но накануне, например, замсекретаря Совбеза России Евгений Лукьянов, он говорит, что ИГ — это реальная угроза для Российской Федерации.
Ну, давайте так, исходить из того, что вот руководящие круги России, они изо всей силы хотят втиснуться тем или иным путем в фавор так называемого международного истеблишмента, то есть так называемой общественности.
Но мировой. Когда 2000 человек, как говорит Лукьянов, 2000 граждан России уехали воевать в Сирию на стороне боевиков, а некоторые возвращаются, это разве не может представлять опасности для того же самого Северного Кавказа, для других регионов, куда возвращаются эти люди?
Ну, и на самом деле не меньшую опасность представляют те, кто уехали в ДНР воевать, вот, и возвращаются или не возвращаются. Ну, сейчас начали возвращаться, потому что разочарованы в проекте «Новороссия». На самом деле, конечно, туда поехало гораздо больше, чем 2.
По прямой аналогии видите здесь?
Конечно, люди ехали туда воевать с мировым порядком, с олигархатом, с несправедливостью, а, так сказать, за русский мир, А встретились там, в общем, с такой постановочной ситуацией, в которой они очень быстро разочаровались.
Ну, в Сирии ведь даже члены ЕГЭ, они ведь убивают, и они не борются с мировым правительством, они убивают своих собственных, ну, бывших сограждан, скажем так, единоверцев тех же самых.
Нет, единоверцев они не убивают, если те не являются их прямыми противниками. Вот, борются они именно с мировым правительством, потому что Асад – это часть мировой системы, как бы эта пропаганда ни его не превращала в какого-то, так сказать, бойца непримиримого сопротивления арабского. Тем не менее, Асады, Хафиз и Башар, они обеспечили беспечальное существование Израиля на протяжении более 40 лет. И, в принципе, сегодня Соединенные Штаты, хотя они декларируют, может быть, иначе, но они как бы делают все, чтобы не обваливать асадовский режим. Вот. Если бы они хотели, если бы Запад, как нам уверяют нас, хотел бы снести Асада реально, да, то, наверное, он снес бы Асада еще в 2011 году.
Также говорят, что если бы и Соединенные Штаты хотели сместить, точнее победить исламское государство, то военных, материальных, любых других ресурсов достаточно, чтобы стереть с лица земли как штаб-квартиру в Рамаде, так и остальные объекты.
Можно забомбить с огромным количеством человеческих жертв, но тут возникает некий конфликт воль и конфликт повесток дня между группировками внутри американской элиты. То есть для того, чтобы вот просто бомбить, уничтожая мирное население, естественно, в первую очередь будет гибнуть мирное население, как оно и гибло. Вот.
Которое находится на подконтрольных территориях.
Это Обама на себя брать не хочет. А республиканцы бы взяли, Обама не хочет. Посылать туда американскую армию, ну, во-первых, он тоже этого не хочет, потому что ему мало осталось до конца. Во-вторых, она будет тоже бита. На самом деле, она будет бита, потому что она в прямом столкновении, как признают сами американские генералы по поводу Афганистана, это было, что единственный шанс американской армии – это не подпускать противника ближе, чем на 300 метров, имеется в виду талибов. Если они подходят на 300 и ближе – это проигрыш.
Но есть другие страны, с которыми в том числе и взаимодействуют Соединенные Штаты Америки, как будто бы в борьбе с исламским государством, которые, наверное, имеют практику наземных операций.
Если это Бундесвер, то его бьют еще легче, еще жестче. Бундесвер – это не вермахт.
То есть не существует сейчас в мире армии, способной победить наземным образом исламское государство, бойцов исламского государства?
Ну, бывает так. Знаете, вот Наполеон до определенного периода как бы все, что против него выходило, было бито. Это бывают такие вот зоны пассионарного восхождения. Я думаю, что там просто люди, которые не боятся смерти, они туда собрались для того, чтобы сражаться насмерть, победить или умереть. Кто не выдерживает этого, тот просится обратно, тот, так сказать, дает всякие критические, нелицеприятные комментарии о своем опыте в ЕГЭ. А кто выдерживает, тот уже взял, так сказать, больше половины Сирии, больше половины Ирака.
Давайте проголосуем. Я предлагаю голосование устроить. Уважаемые слушатели, как думаете вы? 134-21-35. США и союзники не могут победить ЕГЭ, просто не хватает сил, средств и нет опыта. 134-21-35. Нет способности победить исламское государство. 134-21-35. 134-21-36. Вы придерживаетесь той точки зрения, что просто не хотят. 134-21-36. По коду 8495. 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 925 888 88 948. Слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники, будьте добры. Алло, как вас зовут?
Да. Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Валерий Петрович.
Валерий Петрович, ваш вопрос, да.
Вопрос, как вот товарищ в студии думает, вообще вот все вот это движение, насколько российские верующие, мусульмане поддерживают ИГИЛ, не поддерживают. Вот всем как бы из моего окружения понятно, что ИГИЛ это изначально созданная как бы определенными структурами системы, так же, как Аль-Каида. И поэтому они не хотят, им это выгодно. Я вот так считаю. Вот каково мнение товарища в студии?
Ответите.
Ну, что я могу на это сказать? Есть такое шаблонное, стереотипизированное мнение, что все создали определенные структуры, там ЦРУ имеется в виду.
Ну, что это некий бизнес.
АНБ создали, значит, все, Аль-Каиду создали, Исламское государство создали, Талибан. Это легкий и бессмысленный ответ, потому что исламский мир существует 14 веков, а ЦРУ существует только с 47-го года. И до этого Соединенные Штаты вообще ничего не создавали ни в одной стране мира до 47-го года. А после 47-го года, наверное, они пытаются что-то создать, но не в том пространстве, которое 14 веков уже реализует собственный исторический проект. И, конечно же, Аль-Каида и ИГ – это структуры, которые способны взаимодействовать, ну, с кем хочешь, быть попутчиками. Вот Владимир Ильич Ленин взаимодействовал с генеральным штабом битой Германской империи для того, чтобы обогнуть Антанту и, так сказать, выиграть у Временного правительства. Но при этом нельзя сказать, это было бы большой глупостью, что Ленина создали и большевиков создали немцы или японцы. Это ясно.
Но почему люди ведутся на риторику ИГ? Ведь они попадают, как многие считают, ну, фактически в Средневековье. Там установлена простейшая взаимосвязь. Отклоняешься от каких-то введенных правил, смертная казнь за любую провинность и так далее.
Ну, это вообще смешной разговор. Там идет война. На войне, например, ДНР, там вообще правил, можно сказать, нет. Там без правил тебя какой-нибудь Моторола может грохнуть. Там идет война. И есть определенные жесткие правила поведения в зоне военных действий. Это первое.
Ну, так это и принцип даже существования идеологии Исламского государства разве не на этом построено?
Принцип существования Исламского государства – это справедливость, это шариатское право, а все остальное – это домыслы, пропаганды тех же самых американцев, которые, по мнению нашего слушателя, якобы это ИГ создало.
Ну, хорошо, это пропаганда, когда появляется сообщение о том, что двух молодых людей, сторонников Исламского государства, казнили за то, что они обедали в дневное время в Рамадан. Это пропаганда
их
или
не
нет?
Не казнили, а якобы их, так сказать, сильно наказали, очень болезненно. Вот, но при этом мы не знаем, факт ли это или не факт.
А кто должен определять, факт или
нет? А потому что нет свидетелей реально. Вот, например, я конкретно столкнулся с таким моментом. Вот сейчас вброшена тема, якобы существуют ценники на рабынь. Якобы они на там езидок. Официально изданы. На езидок, на там, христианок. Вот. Я решил проверить, откуда вот такая показавшаяся мне явно абсурдная информация. Вот. Значит, эту информацию распространила специальный представитель Пак Ги Муна, генерального секретаря, даже, я бы сказал, по-моему, зам по этой теме, по поводу секс-насилия в зонах конфликта, некая Зейнаб Бангура.
У вас есть основания ей не доверять.
А я просто изучил вопрос, кто она такая и как она получила эту информацию. Это женщина из Сьерра-Леоне, она, вообще-то говоря, училась в Англии на всякие гранты, и самая ее большая награда – это от Национального фонда за демократию, который является отраслью ЦРУ. Значит, она просто ЦРУшница при генеральном секретаре ООН. Она поехала в Ирак, и, естественно, она не на территорию ИГА поехала, а на территорию, которая контролируется Багдадом.
Так.
И, значит, пришла как бы в лагеря беженок. И поговорила с ними. Но тут есть одна тонкость. Вопрос я тоже как бы прокопал до конца. Она не знает арабского языка. То есть она говорит на племенных негритянских языках, потому что она из Сьерра-Леоне, и на английском.
Она неправильно перевела? Или
нет, с ней работали переводчики багдадские, то есть правительственные переводчики, которые, я просто не знаю, они переведут то, что нужно для того, чтобы сунуть ООН и через ООН в большое общественное мнение. То есть это абсолютный фейк.
Павел, топят в клетках, опуская ее на кране в бассейн. Это изысканная казнь безоружных мирных людей, а не война.
Но...
Тоже нужны какие-то еще доказательства понять?
Пленных что-то... убивают, да, бывает. Пленных убивают.
Каким образом можно противостоять этим людям и противостоять вербовке, которая
они
происходит?
Воюют. Они воюют против системы. Они воюют против Америки, против Европы.
Они не устраивают диверсии в Америке и в Европе. Они убивают тех же самых сирийцев, тех же самых курдов, тех же самых иракцев.
Курды
они убивают.
Это боевая рука Запада. Курды – это просто... Вот рука из курдского рукава торчит рука Соединенных Штатов и Израиля. Это просто общеизвестно. Они воюют с курдами, которые представляют интересы Запада на Ближнем Востоке. Интересы Багдада. Багдад сегодня, он очень плотно работает с Америкой и очень плотно работает с Ираном. Устраивать что-либо в непосредственно Америке, это очень сложно, потому что это операции такого уровня, которые могут поднять там наши Квачковы, например, да, а не, так сказать, вот то, что мы имеем там. Но они завтра нанесут удар по Саудовской Аравии, и это будет удар, который гораздо более интересен, чем любая провокация на территории
Здесь
США.
Здесь как раз-таки какие действия ЕГЭ могут привести к попытке хотя бы наземной операции против них? Это вторжение или какая-то диверсия на территории Саудовской Аравии? Это попытка вторжения в Израиль? Что это?
Я думаю, и то, и другое. Но сначала они займутся Саудовской Аравией, и они уже занимаются Египтом. А в Саудовской Аравии идет процесс очень интересный. Там пересекли саудовскую границу силы хуситов, которые, хотя и считаются ставленниками Ирана и их креатурами, но действуют достаточно независимо. И серьезное противостояние с официальным режимом идет в восточных провинциях Саудовской Аравии. То есть там уже есть некоторые территории, которые не признают власти саудовского правительства. Саудовское правительство стоит перед крахом. Но, естественно, во-первых, это выгодно России. Я на минуточку, одна из причин, почему пали цены на нефть, это нефтяная политика ОПЕК под контролем Саудии. Если по Саудии будет нанесен удар, это просто глоток свежего воздуха для российской экономики.
Ну, есть данные о том, что исламское государство черпает ресурсы за счет спекуляции на нефтяном рынке, порядка 2 миллиардов долларов.
Ну, там говорят миллиард, но вы не сравните масштабы, в которых работает ЕГЭ, и масштабы, в которых работает ОПЕК. Там несколько десятков тысяч баррелей и десятки миллионов баррелей в один и тот же, так сказать, там, промежуток времени.
У государства есть какие-то реальные механизмы противостояния исламскому государству? Например, у России то же самое, чтобы люди не ехали, чтобы у нас не появлялись сообщения о том, что
мой вопрос такой,
вербовали,
а зачем?
Не вербовали.
А
что
зачем?
Значит, зачем?
Они борются с Европой, они борются с Западом. Россию, если она не хочет опять, так сказать, на коленях приползти туда, если она противостоит Западу, если она противостоит...
Россия противостоит терроризму. А эти люди в России считаются террористами.
Россия противостоит терроризму, потому что терроризм был введен в терминологию российского политического языка после 11 сентября, кстати, организованного все-таки американцами и Моссадом, на самом деле, как показывает там дальнейшее развитие и исследование этого вопроса. Да? 11 сентября тогдашний российский режим хотел на этой волне в десны целоваться с американцами и стать ближайшим другом Буша. И тогда появился термин «терроризм». Уже это проехало все, уже не друзья, уже пора забыть этот термин. Пора вернуться к советской терминологии.
Секунду, у нас есть нестабильный Северный Кавказ. У нас
есть Северный нестабильный Кавказ, он был порожден и генерирован ошибками ельцинской политики, а потом продолжением всего этого в уже постельцинскую эпоху.
Гейдар Джахидович, получается, когда представители ЕГЭ говорят, что сторонники Имарат Кавказ присягнули на верность Аль-Багдади, то есть спецслужбы не должны ничего делать или
нет,
что?
Нет, спецслужбы, они заинтересованы в том, чтобы поднимать волну, чтобы нагнетать страхи.
Чтобы победить, возможно, и
они,
устранить
диверсию.
Они,
во-первых, не победят никогда.
Почему?
Объясняю, потому что мировая система – это зло. 90% населения настроены более или менее против мировой системы.
Кто метро взрывал?
Подождите, метро – это был провокационный взрыв, который был организован не в последнюю очередь теми же силовиками. Потому что док Умаров, который взял на себя это дело, да, это человек, который был засвечен еще со времен...
Вас послушать, так терроризма чеченской... вообще не существует.
А?
Вас послушать, так терроризма вообще не существует.
Нет, терроризм идет от силовых структур. Вы что, не знаете это? Терроризмом занимается Моссад, ЦРУ, вот, и, наверное,
а
некоторые...
Люди, которые... А, хорошо, а люди, которые взрывали метро, взрывали аэропорт Домодедово, которые...
Кто потом... им дал взрывчатку, кто их послал, кто их организовал, кто
сами
их провел?
Сами себя они не могли организовать.
Конечно, никто не может организовать сам себя. Даже на режиссерской площадке при съемке фильма... чудовищно трудно согласовать игру, а вы говорите о спецоперации в реальном, в реальной жизни, в реальном времени. Это можно сделать только с профессионалами, которые на каждом шагу
стоят
за спиной.
А среди террористов нет профессионалов?
Ну что, эти какие-то женщины несчастные, которые проехали?
Ну, там и мужчины есть. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Алло. Алло, алло.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Арсен. Если послушать господина Джамаля, то у нас игл – это вообще пушистый. Значит, весь террорист он сначала говорит, что
игл... Вопрос вроде... задавайте, вопрос задавайте.
Вопрос такой. Вероятность его игл когда ворвет в Туркмению и в Таджикистан?
Когда ворвется, тогда и ворвется. А в Туркмении ждут своего часа потомки тех, кто были выброшены из Туркмении во время борьбы с басмачами. Они никуда не делись, они туркмены, они продолжают жить на территории Афганистана, и они реально политически ангажированы, они хотят вернуться в Туркмению. А, собственно говоря, что нашего слушателя Арсена так уж беспокоит по поводу Туркмении? Он считает, что... так сказать, вот этот режим Ашхабада, это что, венец правды, венец благополучия и так далее?
А ИГ — это венец правды? Идеология исламского государства — это венец правды?
Идеологию мы пока еще не знаем. Практики мы пока еще не знаем.
А что
мы знаем, что против ИГ объединились страны, которые, безусловно, являются носителем зла. Вот это мы знаем.
Хорошо. Те страны, которых ИГ считают носителями зла, считают ИГ носителями зла. ИГ, например, взрывает Пальмиру. Это что за акт?
Да они не взрывают Пальмиру.
Ну хорошо, появляется сообщение о том, что...
Да мало ли что сообщение.
Вы мне даете, это тоже
неправильно. Вы мне даете поток агитации, вы мне даете поток фейков и говорите, вот сообщение, что взрывают
Пальмиру. Где доказательство того, что это не фейк?
Что именно?
Ну, например...
Пальмира стоит. Никуда не делась.
Нет, хорошо. Разрушение древних памятников.
Каких древних? Музеях. Доказано, что этого не было.
Кем?
Доказано, что те большие статуи, которые они разрушали, это гипсовые копии, которые там, когда они рушили, их там появлялись эти металлические каркасы и так далее. То есть это современные копии. Никто ничего не рушит. Забудьте.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло, наденьте, пожалуйста, наушники.
Добрый день, Александр.
Да.
Я бы хотел у гостя спросить, как
пожалуйста.
Он считает, вот сейчас ИГИЛ воюет методами Троцкого, значит, и, ну, и, на мой взгляд, они очень скоро и разберутся и с Сирией, и, значит, с Ираком, значит, но стоит доводить до того, когда они более расширятся, как в свое время... скажем, Гитлер расширился и захватил всю Европу. Или все-таки
продолжится
экспансия. Забыть про все обиды и подавить это все?
Спасибо.
Ну, подавить это все, во-первых, не подавишь, потому что интересы 1,5 миллиардов мусульман лежит в том, чтобы снести Саудовскую династию, снести ставленников американского оккупационного порядка, в который засели в Багдаде, снести алавита Башара Асада, который издевается над традиционной исламской землей, будучи абсолютно не имеющим отношения никакого к исламу, потому что это постколониальные державы ему доверили, ему и таким, как он, баасистской партии Сирии, доверили держать в наручниках сирийский народ.
Хорошо, а конечная цель какая? Допустим, подают Асада, еще что-то. Существовать изолированно
знаете,
на этой территории или нет?
Вы знаете, почему огромное количество европейцев едет туда?
Почему?
Потому что эти европейцы против... европейской современной гей-цивилизации. потому что они против абсолютного зла, выраженного в международной брюссельской бюрократии.
Но когда они, люди отрезают другим людям головы, топят их, сжигают, это разве не демонстрация
зла? Мы видели
зла?
Ролики, мы при этом не присутствовали. Вот египетские журналисты на примере, так сказать, воспроизведения всех этих роликов в условиях студий доказали, продемонстрировали, я видел вот эти вот вещи, что это имитация. Вот мы же все знаем, что есть сериал «Игра престолов». Там тоже отрезают головы, там тоже льется кровь, причем фонтанами. Есть прекрасный сериал «Сыны анархии». Там масса жестоких сцен, по сравнению с которыми ролики сделаны ЕГЭ, а может быть и не ЕГЭ. Мы не знаем, кто это вбрасывает. Вот. Есть данные, что есть студия Риты Кац, которая не имеет никакого отношения к ЕГЭ, но имеет отношение к ЦРУ, где большая часть этих роликов была изготовлена.
Когда, опять же, я приведу в пример выступление бывшего главы таджикского ОМОНа, который призывает резать как собак тех людей, которые, представители властей Таджикистана. Это что? Это тоже фейк? Или
нет,
это демонстрирует что?
Нет, это не фейк,
а
потому что
такое?
Этот полковник видел вблизи представителей властей Таджикистана, и у него накипело.
Накипело. 18% говорят, что США и союзники не могут победить ЕГЭ просто потому, что не способны, нет ресурсов, возможностей и умений. А 82% говорят, что США просто и союзники не хотят побеждать исламское государство почему-то.
Ну, им внушили, что это вот продукт. Они считают так, очень просто. Америка зло, ЕГЭ зло. Одно зло порождает другое и поддерживает его, так сказать, из-под воли.
17.31, новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17.37, почти время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-8888-948. Твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». До информационного выпуска немного звонков приняли. Давайте сейчас компенсировать недостачу. 7373-948. Слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста, нашему гостю. Алло. Здрасте. Как вас зовут?
Господин Джемаль, я бы хотел поинтересоваться. Скажите, пожалуйста, а вот первый вопрос. Как вы сами вообще относитесь к силу? И второй, вот я москвич, всю жизнь родился в Москве, но национальность армянин. А вот у нас как бы не начнется в конечном итоге, я имею в виду у христиан и вот у исламского вот вероисповедания, война религии уже в конечном итоге. Не будет ли такого происходить? Спасибо.
Спасибо. Ответите.
Первое. Я считаю, что даже если сегодня была бы теоретическая возможность разгромить ИГ, кстати, ИГИЛ — это устаревшее название, это называется просто «Исламское государство», «Даула Исламия», вот, поэтому мы можем пользоваться этой аббревиатурой ИГ. Даже если бы была теоретическая возможность сейчас разгромить ИГ, на этом ничего не остановится, потому что существует колоссальный запрос в нашу критическую эпоху на противостояние мировой системе, противостояние тем кругам, которые правят, которые организуют и так далее. Вот только что в Лондоне прошло секретное совещание руководителей крупнейших банков и, так сказать, мэтров, которые определяют из-за кулис политику, по поводу того, что нужно закончить с наличными деньгами. Всех перевести на электронные деньги – это колоссальный удар по обычному человеку. А в это же самое время ИГ выпускает золотой динар. То, о чем так много кричал Каддафи, за что его якобы убили, как нам говорили, и что он вообще ничего не сделал, когда у него была колоссальная возможность, никто его вообще не трогал в тот период. А ИГ под бомбами чеканит золотой динар.
Гейдар Джахирович.
И это все равно, что атомная бомба для мировой финансовой системы.
Гейдар Джахирович, когда исламское государство провозглашает своей целью победить мировое правительство, то оно пытается на это же место встать, получается? То есть оно хочет стать той самым мировым правительством?
Вы знаете, победить мировое правительство – это длительное, большое дело.
Но цель-то какая?
Не на одно поколение.
Допустим.
И поэтому нужно альтернативное мировое правительство. Оно у нас было раньше. Был Коминтерн. Но Сталин зарезал эту курицу. несла ли она золотые яйца, или бриллиантовые, или, может быть, свинцовые, кому-то может показаться. Но товарищ Сталин зарезал в угоду мировому империализму курицу Коминтерна. И мы теперь без альтернативного мирового правительства. Нам оно нужно, потому что нам нужна альтернативная субъектность. Опираясь только на Пекин и на Москву, или даже на Варшавский пакт в прошлом, как нам, так сказать, теперь из истории известно, не получается создать альтернативную, ну, точку противостояния. Вот нужна нам точка противостояния.
Общественная палата предлагает создать карту вербовки, и даже говорят, что есть регионы, где вербовщики действуют особенно активно. И с вашей точки зрения, как должна выглядеть эта карта? И вообще, ведь в конце концов, невозможно же, наверное, проверить все мечети, проверить все библиотеки, проверить все университеты.
Я вам, знаете, что скажу? Если представить себе,
да,
допустим, там, в некоем гипотетическом сне силовика, хотя он, конечно, об этом не снит себе, потому что ему нужно получать звезды, там, зарплату и так далее, но представим себе такого вот наивного силовика, который снит, что ислам исчез, то тогда люди пойдут в приморские партизаны, потому что не в том дело, что они идут в ислам, а дело в том, что они идут против существующего порядка.
Но когда представители исламского государства казнят езидов, они же казнят их за веру, нет разве?
А вы знаете, кто такие езиды? Вы вот поинтересовались когда-нибудь, что такое езиды? Езиды — это сатанопоклонники. Езиды — это просто сатанисты. Они, конечно, скажут, что нет, это не так и не так, но вы просто...
У них тоже есть... Нет, секунду, у них тоже... Хорошо, допустим, у них тоже есть какой-то объект поклонения. У них есть своя...
У них есть объект поклонения.
Так.
У мусульман нет объекта поклонения. Они исповедуют веру в Аллаха. А чтобы пояснить вам, что это такое за вера... Да нет, не совсем. Нет такой другой веры. Вера в Аллаха – это то, о чем один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Что бы вы себе ни представили, о чем бы вы ни подумали, Аллах противоположен этому». То есть в данном случае мы говорим о том, что есть некий путь плоти, есть некий путь обыденности, есть некий путь банала, который по дальнем прицеле ведет к сатанопоклонству, и есть противостояние этому.
Хорошо. 493. У ЕГЭ нет спецслужб?
Спецслужбы нужны, конечно, всегда.
Нет, они есть.
Есть, есть.
Есть спецслужбы. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Здрасте. Как вас зовут?
У меня вопрос к нашему гостю.
Пожалуйста, задавайте.
Вот скажите, пожалуйста, вот меня волнует такой вопрос. Вот очень много уничтожено памятников культуры, да, хетских, в Ираке, древних, в том же Афганистане.
Вопрос.
Вот, к сожалению, вот хочется очень поехать, да, туда посмотреть, потому что, но там и экстремисты...
Невозможно и... туда, да, невозможно туда ехать уже.
Ну, мы уже о памятниках говорили, что это на 99% пиар. Потому что либо эти памятники уничтожаются, либо они выбрасываются как артефакты на рынок археологических, так сказать, вот редкостей, где они торгуются. И якобы это еще более интенсивный рынок, чем поступление нефти. Но уж надо одно из двух. Либо трусы надеть, либо крест снять. Иными словами, в данном случае, либо они уничтожаются, либо они торгуются. Нельзя делать одно и то же, так сказать. Но нельзя делать две эти вещи в один и тот же момент. Поэтому я думаю, что на самом деле, конечно, распродажа памятников идет в условиях, так сказать, жесточайших. Не забывайте, что коалиция, которую упрекают в бездействии, вялости, нерешительности, наносит по несколько десятков бомбовых ударов по территории Сирии и Ирака, а причем не выбирая совершенно, куда она бьет, то есть 90% этих ударов — это женщины, дети, старики. Вот, и в этих условиях, а мы видели, как вот с хуситами саудовцы сейчас расправлялись, зверские бомбардировки, уничтожившие инфраструктуру Йемена, в этих условиях нельзя из мирной Москвы, мирная Москва даже не может реально оценить, что происходит в Новороссии, не говоря уже о том, что происходит вот в этих местах. И говорить о том, что вот памятники, вот экстремисты. Да вы перенесите мысли на себя в 19-й год. И вы там окажитесь на путях столкновения первой конной Буденного с Махно. И тогда я послушаю, что вы будете рассказывать о памятниках
люди
культуры.
Люди не хотят в то время, наверное.
А история не считается с желаниями людей. История.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вопрос. Вашему гостю. Да. Почему вы обманываете, что езиды – это сатанисты?
Я так и знал, что мне позвонит езид, который будет яростно биться за
езид. Вопрос, задавайте вопрос.
Вопрос. Езиды уклоняются перед солнцем, у них шанс. А я не езид, поэтому я вам говорю, что вы врете людям. Езиды не сатанисты. Будьте
спасибо.
Добры.
Я вру людям и объясняю вам, раз вы не езид, основы езидской веры. А значит, есть такая религия зороастризм, в которой существует абсолютно два равноденствующих и противостоящих друг другу начала. Армуст, который представляет добро, и Ариман, который представляет зло. Вот. Они борются с собой постоянно. Зороастризм, он делал ставку на Армузда, Ахура Мазду, поклонялся ему и, так сказать, был за постоянную поддержку сил добра в борьбе со злом. Но, как во всякой традиции, есть и темный полюс. Вот езиды — это та ветвь контрзороастризма, которая избрала поклонение Ариману. То, что вы говорите про солнце, это диалектика теологическая, ведь Люцифер в переводе это носитель света, но это одно из имен дьявола.
Павел тоже вступает в спор за зороастризм древней религии, куда гуманнее ислам. И 7373948. Давайте последний вопрос и к следующей теме. Алло. Алло. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня Роман зовут.
Да, Роман, коротко ваш вопрос.
Хотел спросить по поводу нации этой езиды.
По поводу кого еще раз? Про езидов уже разобрались. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Алексей,
здесь
вопрос.
Явная манипуляция со стороны Джамаля в сторону пропаганды исламской идеологии.
Вопрос есть у вас?
Вопрос есть. Да. Вот у меня вопрос. Почему он все факты, которые присутствуют, говорит голословно, что это неправда? Почему он обманывает таким образом?
У меня встречный вопрос к Алексею. А
Алексей
у него,
отключился уже.
А у него, ну, так сказать, он все равно слышит. А он знает реальные факты? Был ли он там в этих местах? Встречался ли он с боевиками ИГ? Откуда у него вообще факты? Почему он говорит, что вот я игнорирую эти факты?
700...
Вот у меня есть источники, и я говорю то, что знаю. Я знаю, как стряпается пропагандистское варево. Я сам на коленке могу состряпать любое варево, которое сделает там...
У ИГ есть пропаганда?
А?
У ИГ есть пропаганда?
Конечно, есть. Но только она идет не по тем каналам, которые здесь цитируются. У них есть журнал «Табик». У них есть там русскоязычные сайты, но, конечно, на них выйти нельзя. Невозможно.
В 757-м ответьте и закончим тем, как за убеждение можно убивать.
Как за
убеждение можно убивать?
Да люди всю жизнь, всю историю воюют между собой и убивают за убеждение. А за что еще убивать? За похлебку, что ли?
А зачем вообще убивать за убеждение?
А потому что убеждение — это выбор судьбы, а люди бьются за то, чтобы контролировать свою судьбу.
И судьбу других, наверное, тоже получается.
А иначе не бывает. Есть раб, есть господин.
Давайте к следующей теме. В Армении продолжаются акции против повышения цен на электроэнергию на 16% с 1 августа. Третье повышение за год. Власти страны настроены решительно. А при этом люди остаются на улицах, строят какие-то баррикады. Были столкновения с полицией, но при этом власти пока не идут на контакт с людьми. И, соответственно, пока говорят, ну, не говорят о понижении цен, то есть не идут им навстречу. С вашей точки зрения, это все-таки политический или сугубо социальный протест, который на улицах Еревана? Еревана и в других городах уже происходит в Армении.
Вот вы знаете, то, что происходит в Армении, оно проливает свет на Майдан в Киеве и на то, как вообще работает пропаганда вокруг этих Майданов. Потому что что спровоцировало? Повышение тарифов на электроэнергию.
Третий за год.
Да, и там вот, по-моему, на 40% в итоге вот сейчас.
На 16 уже.
Или на 16, а в сумме за три этих повышения, в сумме где-то было 40.
Ну, сейчас на 16.
Так. Вот, значит, но проблема в том, что армянская компания, которая повысила эти тарифы, она принадлежит российской Интеррао-ЕС.
При этом комиссия по регулированию общественных услуг Армении выдала американской компании Counter Global Hydro каскад лицензию сроком на 25 лет на эксплуатацию Воротанского каскада ГЭС.
Но дело в том, что это уже как бы попытка затемнить и затереть как бы основной момент, что в основе этой инициативы все-таки лежит собственник этой армянской компании. То есть инициатива-то идет отсюда. Вот в чем дело. И тут уже надо ставить вопрос. Это жадность, это глупость или это провокация? Или есть какие-то определенные силы, которые хотели бы, ну, стоящие за Интеррао-ЕС, которые хотели бы взорвать ситуацию в Ереване, что вполне можно допустить. Потому что определенным силам, например, в Москве, важно было подорвать легитимность Януковича обратить его в бега.
В Москве? А теперь какие-то силы в Москве пытаются подорвать легитимность Саркисяна?
Ну да, потому что идет же борьба между различными фракциями в правящей элите. И в частности, вот нарастание вот таких вот майданов и цветных раскачек, они являются инструментом в этой борьбе, межфракционной борьбе во власти.
Но при этом существует мнение о том, что эти волнения подогреваются какими-то сторонниками того же самого Вашингтона.
Ну, естественно, это будет говориться, да, вот Вашингтон, все зло от Вашингтона и так далее.
А сейчас вы считаете, что все зло от Москвы?
Да нет. Москва как единый организм, да, кстати, и Вашингтон как единый организм не существует. В Вашингтоне есть сторонники, так сказать, одного направления и другого направления. Обама – это человек, связанный с международной бюрократией, а республиканцы, противостоящие ему, связаны с национально-почвеннической, такой, то, что называется, патриотической американской элитой. Ну, в России тоже есть так. В России есть и пятые колонны, и шестые колонны, все что угодно. И во власти причем.
Получается, вы отказываете людям в праве выходить на улицу и выражать свое недовольство политикой властей?
Ради бога, нет, конечно. Я абсолютно за то, чтобы они выходили и выражали. Просто повод какой? Им повысили электроэнергию, да, то есть тариф. Вот, кто повысил? Оказывается, что повысили те, кто политически, казалось бы, не должны быть в этом заинтересованы.
Ну, если это бизнес.
Но раз по факту, бизнес, ну, тогда, ребят, не занимайтесь политикой, занимайтесь бизнесом.
Так вроде бы как раз-таки и сами участники процесса, протеста этого говорят, что нет, у нас не политическая акция, у нас сугубо социальные, экономические протесты.
Социально-экономические протесты всегда переходят в политику. Вспомните,
где
что
грань?
Зубатов, полковник охранки Зубатов создавал чисто экономические кружки для рабочих, чтобы отвлечь их от политики и от чтения Карла Маркса. Все эти экономические кружки перешли под контроль большевиков.
Тогда
поэтому
как?
Всегда экономическая политика становится политикой просто.
Все-таки, с вашей точки зрения, организован протест от стихийно или формат говорит о спланированной продуманной акции? Или
надо уже специально, люди вышли? Надо специально изучать. Я думаю, что есть высока вероятность того, что за этим... Я вообще не верю ни в случайности, ни в стихийность. Это все, знаете, вот как говорил один... офицер спецслужб в свое время, очень интересно, он говорил так, есть хорошие операции, то есть хорошо проведенные, и плохо проведенные операции. Случайностей не существует.
Гейдар Джахич, ну разве не существует какого-то общественного договора, скажем так, между властью и обществом? Ведь выбирали президента, соответственно, наверное, поддерживали ее идею. Все,
я вам всю дорогу произошло. Объясняю, в да. том числе про ЕГЭ. Что общественный договор — это миф, который кончился во времена Гоббса. Потому что власть, не поддерживает никаких договоров с народом. Она плевать хотела на народ. А народ, как лохи и как зайки, они думают, что с ними какой-то договор.
Но власть, наверное, не хочет взрыва допустить тогда. Что нужно, с вашей точки зрения, сделать власти?
Власть не хочет допустить взрыва, но армянская власть, она заложница инициатив, которые идут с инстанций гораздо более мощных, чем они. Если Интеррао ЕС инициирует поднятие тарифов на армянскую электроэнергию, то что может армянское правительство в данном случае сделать? Вести оно может переговоры? Только упираться. Нет? И звать милицию.
Только так. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Добрый день, как
я
вас
хочу...
зовут?
Меня зовут Мария.
Мария, по теме вопрос, пожалуйста.
Да, я хочу обратиться к Гейдар Джамалю. Я хочу спросить, насколько он вот... Он очень правильно и выразил ему большую признательность. Вот как он научился так спокойно и...
Ой, да. Все, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте все-таки...
За это бы я рассказал.
Обсуждать персону Гейдара Джахидовича, а все-таки поговорим по теме. Товарищ, я вас призываю, пожалуйста. 7373948, слушаем вас, алло.
Да, приветствую.
Здрасте. Константин, по теме, пожалуйста, вопрос, да.
Да, по теме. Значит, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый вопрос. А вот на чьей стороне политические и экономические элиты Армении? Это первый вопрос. И второй вопрос так. По предыдущей теме.
Ну, а давайте,
не кажется
коротко.
Уважаемому гостю, что ИГИЛ, да, вот он так с пылом его защищает, а это коммерческий проект типа сомалийских пиратов, в котором стоит тот же бизнес, который считает деньги, продает... скажем так, искусство, продает нефть, обогащается.
Я вас
спасибо.
Понял.
Да, спасибо,
а мальчики и девочки умирают, кладут свои головы.
Спасибо.
Спасибо.
Да. Ну, давайте с первого, что ли.
Первый – это следующий. Да, объективно армянские элиты вынуждены входить в Евразийский союз, в ШОС. Они вынуждены играть по тем же правилам, идут в ту же дуду, что, например, Минск или, там, скажем, Астана. Но среди армянских элит очень мощен такой проевропейский, прозападный тренд. Он тем более мощен, что армянский бюджет в значительной мере зависит, если не тотально, зависит от поступлений денег от диаспор. А две крупнейших диаспоры армянских находятся во Франции и в Соединенных Штатах, в районе Лос-Анджелеса, Калифорнии. Вот. И они, эти диаспоры, играют очень важную роль во внутренней политике, как и США,
все-таки
так и Франции.
Играют, потому как высказывались мнение о том, что диаспора в Соединенных Штатах, она мало интересуется внутренними делами Армении.
Ну, она, может быть, не влезает в эти внутренние дела, но деньги родственникам... Деньги родственникам регулярно пересылают, и эти деньги являются одной из ключевых составляющих армянского бюджета. И естественно, что армянские элиты имеют очень большую компоненту, которая смотрит на Запад. Хотя геополитически, благодаря противостоянию с Турцией, противостоянию с Азербайджаном, она вынуждена быть в тандеме с Москвой. Вынуждена. Но это не значит, что их сердце лежит на направлении Москвы. Это первый. А второй вопрос насчет того, не является ли это коммерческим проектом. Это не является коммерческим проектом, потому что там погибают не только мальчики и девочки, но и лидеры исламского государства. И трудно предположить, что власть, которая оборачивается смертью, является коммерческим проектом для ее инициаторов. Это один момент. Второй момент, что всякая война и всякая революция должна себя кормить, это азы, так сказать, большевистской тематики. Большевизм был коммерческим проектом? Очень сомневаюсь.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль был гостем программы «Пиджаки». Гейдар Джахидович, спасибо, что пришли.
Вам также.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.